Думаю, стражем он тебя тоже не видел.
Ну да. Предпочитал представлять в бальном платье с выводком внуков, и чтобы ко мне непременно обращались по меньшей мере герцогиня. Пришлось ему отказаться от этих мечтаний на мой счет и направить их на свою младшую дочь, мою сестру. Впрочем, сейчас это не важно. Иосиф увез меня, и через полтора месяца я была в Орденау.
Я помню тот день. Это был май, шел сильный дождь, и ты приехала в дорогой карете.
— Да. Отец отправил с нами своих вассалов, чтоб с его чадом ничего не случилось по пути. Ну, а ты?
— Ты знаешь эту историю, — пожал я плечами, снова разливая вино. — Наш путь с Осифом был гораздо короче твоего. Я нос к носу столкнулся с душой на площади Триумфа и рассказал другим детям из приюта. На следующий день пришел он и отвел меня в братство. Гертруда сложила руки на столе, положила на них голову и стала смотреть на желтое пламя свечи.
«Я так устала, что не в силах даже думать. Завтра с утра нам надо найти ребенка, хотя бы попытаться это сделать. Мы не знаем, кто это, мальчик или девочка, как он выглядит, из какой он семьи, сколько ему лет.
Мы найдем его».
Иосиф бы этого хотел.
Спустя минуту она начала клевать носом, и я, не давая ей заснуть за столом и не слушая возражений, подхватил ее на руки, отнес на кровать, помог снять сапоги, и Гера, не раздеваясь, завернулась в одеяло и тут же уснула. А я вернулся на прежнее место, сел, вспоминая стражей, которых когда-то знал, но с которыми не смогу больше встретиться в этом мире. Беззвучно распахнулась дверь платяного шкафа, и оттуда, осторожная, точно кот, вылезла пугало. Зыркнула на меня, уселась в углу, поджав под себя ноги. Проповедник вошел через дверь, скорбно вздохнул и негромко, чтобы не разбудить Геру, произнес:
«Мне так жаль. Господь позаботится о его душе».
«Вы уже в курсе?»
«Были неподалеку».
Он сел на свободный стул.
«Вы ввязались в опасную игру. Это того не стоит».
«Новый страж всегда чего-то стоит. Иосиф заплатил цену, и отступить после такого ни я, ни Гера себе не простим». Он задумчиво покивал плешивой головой.
«Да». «Справедливость угодно Господу».
«На тебя не похоже. Обычно ты кудахчешь, что все опасно, и мы вот-вот умрем. А потом начинаешь толковать про любовь к ближнему и подставление щеки под удары». Старый пеликан посмотрел на меня с необычайным укором.
«Любить ближнего своего — чудесная заповедь, но порой мне кажется, что Господь придумал ее для кого-то еще. Не для людей, обожающих грешить направо и налево. Возможно, он просто ошибся и отправил сообщение не в тот мир».
Пугало от такого богохульства разбил паралич. Оно потрясенно застыло. «Порой твои изречения поражают даже одушевленных», — невесело усмехнулся я. Голова гудела, веки стали тяжелыми. Пора было ложиться спать.
«Кстати говоря, меня видели законники»,
— как бы, между прочим, сообщил проповедник. «А раньше ты не мог сказать?» — нахмурился я. «Ты же знаешь, что им не надо показываться на глаза».
«Как будто с первого взгляда я могу отличить обычного человека от того, в ком есть дар», — тут же обиделся он. «У вас на лбу не написано, кто есть кто. А если бы и было, то я все равно читать не умею. Пугало и то грамотнее меня».
Одушевленный покачал головой. «По-моему, он намекает, что ты врешь». Пугало тут же кивнула, подтверждая мою догадку.
«Кого ты слушаешь, Людвиг?» — взбеленился старикан. «Я не умею читать, и ты это знаешь».
«Говори, пожалуйста, потише. Оно не на чтение намекает, а на то, что ты их узнал».
«Ну, узнал», — не стал отрицать тот. «Они крутились возле дома, где ты со своей ненаглядной ведьмой устроил бойню. А все оно виновато».
Он указал обвиняющим перстом на пугало, которому явно не понравилось, куда ведет разговор.
Ему, видите ли, приспичило поиграть в чучельника. И пока оно занималось потрошением трупов ваших наемников, приехали законники, и мне пришлось их отвлекать, чтобы они не увидели нашего друга. Слава богу, ему хватило ума выглянуть в окно и сбежать через заднюю дверь в последнюю минуту.
Пугало сделало вид, что она здесь отсутствует, и говорят вовсе не о нем. — Ну, хорошо, хоть сбежала. У нас и так хватает неприятностей. Что ты им сказал?
— Что прошу помолиться о моей несчастной душе. Поверь, я ныл и заламывал руки ничуть не хуже актера из Королевского театра Ньюгарта. Сказал, что скитаюсь здесь уже 10 лет, и они первые, кто видит меня.
— А они?
— Послали меня к черту. Фу, ублюдочные твари, чтобы их самих вели... Ну, в общем, вы поняли. Чтобы он их забрал и сделал всякие непотребные вещи, прости, Господи, меня за такие слова. А потом вошли в дом и обнаружили творчество нашего молчаливого друга.
Пугало горделиво приосанилось. Что там было?
Людвиг, посмотри на меня. Я же не псих какой-нибудь, я верующий человек, душа. Мне хватило одного взгляда на него, когда оно только тащило труп за ногу. После этого я из дома вышел и туда больше не заходил. А эти двое так и вовсе выбежали. Один крестился, другой блевал в сугроб.
Пугало радостно хлопнуло в ладоши. М-да. Я посмотрел на прогорающую свечу. Они задавали вопросы?
Конечно. Видел ли я кого-нибудь? Я сказал, что здесь никого не было, когда я пришел, и затянул волынку о том, чтобы они помолились о моей душе. Законник пробормотал, что ему, пожалуй, пора молиться о своей, и прогнал меня.
— А теперь удиви меня, — вкрадчиво произнес я. — Скажи, что это тебя не обмануло. Скажи, что ты и твой лучший друг, прежде чем прийти сюда, смотрели по сторонам, основательно запутали следы, и ни один законник не нагрянет в нашу берлогу. Проповедник скорчил рожу, точно был разочарован во мне.
«Людвиг, я был очень осторожен. Знаю ведь, что стоит на карте? Пугало, оно через шкаф шло и меня с собой не взяло, а я точно заяц попетлял по городу, 4 раза проверил слежку и только после этого пошел к вам. Клянусь, вам ничего не грозит».
И в этот самый момент в дверь постучали. Секунду я прожигал взглядом подавившегося словами проповедника, затем взял лежащий на столе пистолет. Гертруда соскользнула с кровати на пол, медленно, чтобы не шуметь, извлекла рапиру из ножен, кивнула мне, давая понять, что готова, и указала Пугалу на шкаф. То нехотя убрало серп и, забравшись внутрь, закрыло за собой дверцу. «Кто?» — негромко спросил я. С ответом тянули, и на пальцах Гертруды заплясали язычки пламени.
— Откройте! Пожалуйста!
Голос был детский. Ну, или похожий на детский. Мы с Гертрудой переглянулись. Она кивнула, показывая, что после того, как я открою, мне надо отойти от проема, чтобы она швырнула заклятие. Я повернул ключ, распахнул дверь и уставился на незваного гостя, забыв об опасности. Мальчишке было 10 лет, ну, может, 11. В таком тусклом свете не поймешь.
— Вы его друзья?
— задрав вихрастую голову, он посмотрел на меня. — О чем ты?
— Вы друзья господина Иосифа?
— Да. «Мы его лучшие друзья. Людвиг, нам лучше говорить не в коридоре», — вкрадчиво сказала Гера, оказываясь рядом. «Заходи, малыш.
Меня зовут Эрик, и я не малыш».
Он вошел в комнату, быстро огляделся, увидел проповедника, прищурился.
«Я Гертруда. Это Людвиг».
«Вы стражи?»
«Да, мы стражи», — подтвердила колдунья.
«Тогда где ваши кинжалы?»
Мальчишка вел себя настороженно, уже, как видно, жалея, что пришел.
«Нам пришлось спрятать их в надежном месте, чтобы никто не понял, кто мы такие».
«Вы больше похожи на солдата, а не на стражей. Откуда я знаю, что вы не из ордена?»
«Ниоткуда. Но тебе придется либо довериться нам, либо уйти.
Он удивился словам Геры, шмыгнул носом, сжимая в руках кроличью шапку.
«Я думал, что нужен стражам».
«Нужен, но насильно в братство тебя никто не поведет. Если ты считаешь это плохой идеей, дверь за тобой. Я слишком устала, чтобы уговаривать упрямых мальчиков».